православие, вообще христианство и православие в частности, как мы видели пока что по христианству из той таблицы, дерзает говорить о том, что оно видит Бога наиболее близко. Мы говорим, дерзаем говорить о том, что приобщаемся к плоти и крови самого вочеловечившегося Бога. Высочайшее это дерзновение, данное нам, возможность этого дерзновения, данное не за наши заслуги, а как дар, должно рождать в нас глубочайшую ответственность. Мы, православные, ничуть не лучше инославных и иноверных. Мы не можем даже до конца понять, почему именно нам дано это православие. То есть правильное, единственное правильное славление Бога и приближение к Нему. Если мы действительно хотим этого, этой близости и этой православности, вместе с ней и вместе с этим дерзновением, мы приобщаемся к глубочайшей ответственности. Если мы объявляем себя зрячими и видящими истину, то в этой же степени мы ответственны за тех, кто плохо ее видит или совсем не видит. Поэтому православный человек ни в коем случае не должен гордиться тем, что ему открыта глубина, последняя глубина, возможная человеку истины, а должен, возрадовавшись этому и прося прощения о себе недостойно, в той степени, в какой он может, воспринять на себя ответственность за тех, кто плохо видит, или, как он считает, или не видит совсем. Поэтому можно вспомнить слова апостола Павла. Не гордись, но бойся. Ты лишь привитая маслина. Из послания к римлянам. Там по другому вопросу, но суть та же. Суть та же. А что значит вот эта высочайшая ответственность? Как она реализуется? А она никак не может иначе реализоваться, как не через заповедь, как и не иначе, как через заповедь любви. Почему? О какой ответственности я говорю? Об ответственности любви. Если Христос советует нам, побуждает нас молиться за врагов наших, то как не молиться за братьев наших христиан, заблудившихся и потерявших с православием животворную связь? Как же, не, если мы дерзаем говорить, что нам открыта полноценная истина Христова, как же не молиться за тех, кто от этой истины откололся? Так вот, эта молитва за них и будет рождать необходимое чувство, которое нам подскажет, как может спасаться инославный христианин. Вот мы знаем, что не по статусу, не по достоинству, не по святости, а по учению, по догматическим моментам, определяющим бытие церкви, скажем, протестантизм, баптизм, другие, значит, ответвления, гораздо дальше отстоят от истины православной. Не протестанты, понимаете, не католики, а протестантизм и католичество. Мы знаем, в чем можно упрекнуть. Мы можем им показать истину. При этом они внутри своей ущербной истины, ущемленной, могут быть гораздо лучшими христианами, чем мы, православные, внутри своей полноценной истины. Потому что мы не ценим дара, мы не работаем в той степени, в какой нам дан дар, и не хотим признать, что кто-то, не имеющий такого дара, какой мы имеем, может быть гораздо лучше нас. Поэтому я сейчас говорю не о католиках и протестантах, а о католичестве и протестантизме. Как могут они тогда спастись? Ведь истина одна, и церковь одна. А вы помните слова Господа из Евангелия? Когда от Иоанна, когда Господь говорит с самарянкой. Когда самарянка представительница народа, который тоже верует в Бога, но разделен с иудеями, и иудеи почитают нечестивыми еретиками самарян. Она спрашивает Христа: вот ты мне скажи, вы почитаете иудеи Бога в Иерусалиме, в Иерусалимском храме, а мы вот на этой священной горе Горизим. Кто прав? Господь говорит, посмотрите, как он удивительно говорит, что мы знаем, чему поклоняемся, а вы не знаете, чему поклоняетесь. Это большое слово, не знаете, то есть до конца не знаете. Ибо, говорит, спасение от иудеев. Но наступает время, и настало уже, когда каждый будет поклоняться Богу в духе и истине. Потому что в другой беседе с Никодимом говорит: дух дышит где хочет. Мы можем понять, что такое православная истина. Но мы должны знать, что институциональная граница истинной церкви, то есть видимая, земная, не может помешать духу действовать и дышать где он хочет. И поэтому дыхание Духа Божьего разлито во всем человечестве. И поэтому, если брать христианство в целом, да, вот приведите, вот допустим, на место иудеев мы сейчас в этой фразе поставим православных. Ну, для примера. На месте самарян мы поставим, допустим, протестантов. И как зазвучит эта фраза? Мы, православные, знаем, чему класть. А Господь до этого иудеям говорит: отец ваш дьявол. То есть они знают, чему поклоняются. То есть Богу поклоняются в истине. Это не мешает Господу их обличить. Вы ведете себя осатанело. Как будто отец ваш сатана, а не Бог Авраама, Исаака и Якова. Однако в беседе с самарянкой говорит, что они знают, чему поклоняются. Это православие. Вы не знаете, чем поклоняетесь. Ну, в большом смысле. Я не хочу, так сказать, сейчас думать, что я фарисейски, значит, отвергаю веру протестантов во Христа. Наоборот, они на этой вере живут. Я имею в виду в глобальном православном смысле, они не ведают истину православия. А какой выход? Наступает время, и настало уже, когда будут поклоняться Богу в духе и истине. Это означает, что Дух Божий перескакивает или переходит через границы институциональной церкви. Потому что в мире нашем существует следующая граница. Это граница сакральная. Я и пишу: институциональная, сакральная. Сакральная, священная граница. Вот, может, так ясно. Священная граница. Она как раз и подразумевает, что опыт православия вполне может существовать и в католическом, и в протестантском мире.
Частным образом.
Да.
Дискретно, да?
Да, да. Иногда это касается отдельного человека, иногда это касается какой-либо общины. Я приведу такой пример. Ну, это, может быть, не самый яркий, не самый лучший пример. Был случай несколько лет назад, когда пастор одной баптистской общины в Подмосковье пришел к иконопочитанию, привел потом всю паству свою к иконопочитанию. И в Москве возникла община баптистов-иконопочитателей. Потом, я это просто знаю из личной, так сказать, истории, этот пастор принял православие. Но, я не знаю, это сведение не на этот год, а на прошлый год. год назад. Своей общине, от своей общины он это скрывает. Он скрывает, что он православный, чтобы они не разбежались. Он для них значит, остается баптистским пастором, хотя он православный. Он хочет постепенно этих людей вести в православную церковь. Постепенно. Это опыт святоотеческий, потому что святые отцы древности тоже так потихонечку говорили о том, как вести проповедь, как приводить к вере. Хочу еще один случай. Я сейчас отвечу на вопрос. Я еще не слышал вопроса. Еще один случай хочу вспомнить. Вопрос с Силуаном, случай, который произошел с преподобным Силуаном Афонсом. К нему приходит один миссионер, православный батюшка, и жалуется отцу. Отче говорит, как я устал. Столько, говорит, я проповедую этим еретикам, и никакого толку. Не хотят. Мир погибает. Не хотят они служить православной проповеди. Силуан Афонский спрашивает его, а как, говорит, ты проповедуешь? Ну, я, говорит, иду и говорю им, братья и сестры, оставьте ваши мерзкие заблуждения и покайтесь, откажитесь, отрекитесь от вашего сектантства, от вашего раскола и примите единственную истину православия. Что, разве не так я должен говорить? Нет, говорит Силуан, не так. Так, говорит, ты никого не соберешь в церкви. Ты, говорит, по-другому поступи. Ведь перед тобой люди благочестивые, раз они пришли тебя послушать. Ведь перед тобой люди верующие. Ведь говорит Писание, во-первых, что, это я уже от себя добавляю, Силуан Афонский не говорил, что не суди чужого раба, и говорит, что в каждом народе почитающий Бога человек, верующий в Него, благоугоден Ему. Значит, в людях многих есть благочестие и вера. Поэтому, вот ты, придя к католикам, скажи, вы почитаете Божию Матерь? Хорошо делаете. А святых вы почитаете? Хорошо делаете. А литургию вы почитаете? Причащаетесь тело и крови Христовой? Хорошо делаете. Вот только, говорит, одно вас плохо, чересчур вы авторитету Папы Римского поклоняетесь, так нельзя. И потихонечку, потихонечку ты их научишь, ты один вопрос с ними обсудишь, другой. И ты увидишь, как люди потянутся, если увидят от тебя тепло, если увидят, что ты не отвергаешь все, а именно учишь их по ступенечкам перейти в православие. А что ты хотел спросить?
Я просто спрашиваю, что вы имеете в виду, когда говорите о православном опыте, о других конфессиях? Вот когда вы сказали...
Ой, что я имею в виду? Что я имею в виду? Я имею в виду две вещи. Я имею в виду две вещи. Что на самом деле, вот если коротко выразить, да? Православный опыт – это есть какая-то квинтэссенция действительной жертвенно-христианской любви к Богу и к ближнему. Правильное понимание греха, правильное... Нет, конкретно о православии потом будем говорить, что это значит. Правильное понимание спасения, правильное видение своего пути. Понимаете, вот много раз приходится на личном уровне людям, общающимся с западным миром, сталкивается, что несмотря на их конфессиональную принадлежность к католичеству или православию, они очень часто мыслят согласно с православием. И я повторяю, что если мы спросим, а как спасается католик, можно сказать так. Благодаря его достигнутому православному опыту, вопреки ересям католичества. Как спасается протестант? Вопреки достигнутому православному опыту, в какой-то мере, ведь мы тоже всего в православии не достигаем. Вопреки ересям протестантизма, но хотелось бы в обоих случаях добавить, по молитвам православных. По молитвам православных. Ведь мы дерзаем говорить, что мы видим больше. Правильно? Ведь у нас больше сил и больше знаний. А мы что делаем? Говорим, что мы спасены, а они все погибшие. А они что делают? Они то же самое говорят. Что мы спасены, а вы все погибшие. И только на стыках между церквами существуют дипломаты, которые улыбаются друг другу и говорят, давайте договоримся. Да. Это ложная дипломатия. Надо прямо сказать, вы понимаете, я очень уважаю, могу уважать и католиков, и протестантов, но я при этом не принимаю того в католичестве и протестантизме, что не православно. Если бы я сказал, что мне все равно и что это тоже хорошо, то грош цена моему православию. Если бы тот католик бы сказал, как хорошо, то же самое, грош цена его католичеству. Здесь, правда, надо иметь в виду особенно разницу в психологии. Чего именно хотят больше католики, чего от остальных, чего хотят больше протестанты и чего хотят православные. Здесь тоже есть свои особенности. Но я действительно свято должен быть уверен в правоте своего опыта. Как, не моего, а опыта церкви, которой я принадлежу. Но именно приобщенность к этому опыту должна мне давать широту души, как и силу молиться и за тех, кто не видит. Вы понимаете? Почему я и говорю, что у церкви есть вторая, сакральная граница. Я сейчас, кстати, эту теорию концентрированных окружности, я ее сейчас вам докажу из православных канонов, из опыта православной церкви.
А второй круг, получается, какой церкви?
Второй круг касается всех остальных христиан.
А, ясно.
Всех остальных христиан. Свидетели Иеговы не являются христианами, например. Не, ну, свидетели Иеговы это вообще тоталитарная секта, нынешний термин. То есть там есть определенное зомбирование и так далее, и так далее. Но по учению они являются иудейской сектой, а не христианской. Потому что христианство, церковь это или секта, но это там, где Христос признается Бога-человеком и Спасителем. И где осуществляется крещение во имя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. Вот там христианство. В остальных случаях это уже полу- или нехристианские секты. Поэтому я говорю о христианстве. Наконец, существует, сказав это, я не могу остановиться лицемерно и сделать вид, что проблема закрыта. Потому что существуют еще миллиарды людей, которые к христианству не принадлежат. Вот если я скажу, например, индусу, что я желаю, чтобы ты, или буддисту, я желаю, чтобы ты спасся, он, понимающий, о чем я говорю, и в то же время искренне убежденный в своем буддизме, должен мне сказать, спасибо, не надо. Он должен сказать, с таким же успехом, ведь если я тебе пожелаю, значит, угаснуть в нирване, тебе же это не понравится. Правильно? Значит, вопрос с другими религиями гораздо сложнее. Еще он понятнее с авраамическими религиями, с исламом, с иудаизмом. А вопрос с индуизмом, с даосизмом, с буддизмом и прочими, так сказать, уже более разветвленными, менее глобальными такими религиозными системами, он еще сложнее стоит вопрос. Поэтому, понимаете, да, что мы можем желать тут же, в этой же степени, соединиться этим людям со Христом, а они не хотят этого. Они этого не хотят. Поэтому мы здесь можем только желать спасения. Мы им только можем желать и можем молиться о том, чтобы, зная, что Господь везде дает Духа Своего и Свет Свой, желая, чтобы эти люди обрели бы действительное спасение. Как это? Я просто скажу, мы не знаем. Мы не знаем, как они спасутся и что будет означать для них спасение. Мы не знаем, я же говорю не о злодеях и не о преступниках, а о людях благочестивых, которые вовсе не собираются идти ко Христу. Здесь может быть на самом деле два варианта. Вот в этом случае благочестие в других религиях. Может быть вариант тот, что человек, стремясь к Богу, действительно обретет то, что он хочет, и для него это будет рай, например, сад с гуриями, о котором мы говорим. Но для нас это не рай. Для нас это недохождение до той глубины, которую мы чувствуем и знаем. То есть мы не хотим, для нас это ад. Ну не ад. Это для нас, скажем, лишь какая-то недостаточная, промежуточная остановка. Понимаете? Мы себе не желаем такого иудейского, мусульманского или индийского спасения. Поэтому в этом смысле, если они пытаются дойти до какой-то, так сказать, до какого-то уровня света, и это их устраивает, то, может быть, для них это будет нормально. Для нас это не рай. Для нас это не царство Божие. Но возможен и другой случай. Чтобы описать этот случай, я хочу вспомнить замечательный, я его часто вспоминаю, но это, собственно говоря, апологет, английский писатель Клайв Льюис. Я хочу сейчас вспомнить не мою любимую работу «Расторжение брака», которую я иногда цитирую, а другие его работы, в частности, сказки, философские сказки, хроники Нарнии. Вот там есть замечательная седьмая, последняя сказка о последней, так сказать, битве. Там приводится очень интересный такой пример, чтобы вы поняли мою мысль. Вы знаете, что в этих сказках символически Христос изображен через великого льва, которого зовут Аслан. Ну, это персидское слово Аслан, турецкий или персидский Аслан, Руслан, Арслан, это лев. Значит, в качестве таких верующих тоже людей, но достаточно жестоких, там выступает племя людей с кривыми мечами, которые то ли турок напоминает, то ли просто вот такую идею религии, которая жестокая. И они все поклоняются какой-то богине Таш. Значит, эти поклоняются Аслану, Аслан их учит любви. А эти поклоняются этой богине Таш, которая учит их биться и убивать за покорение себе. Так? В конце истории там появляется новый проповедник, который учит их тому, к теме нашего разговора, учит тому, что надо не Аслану поклоняться и не богине Таш, а некому новому божеству Ташлану, то есть синтезирующему и эту богиню Таш, и этого Аслана, создающую такую, значит, экуменическую религию, да, из того и того. Но многие люди из того народа не приемлют этот, так сказать, ложный экуменизм. И идет война, последняя война. И вот там есть один честный молодой человек, верующий в эту богиню Таш, свято желающий воевать за нее, за истинную веру, понимаете? Он воюет. Но его там, кстати, предают свои. И убивают его. И вот этот человек после смерти попадает на какой-то прекрасный сад. Он не знает, где он оказался, и вдруг он видит, как из-за кустов выходит вот этот великий лев. То есть тот, кто символизирует Христа. Человек этот съеживается и говорит: ну что ж, теперь ты меня разорвешь на части. Ведь я всю жизнь воевал против тебя. Я служил богине Таш, говорит этот человек. Искренне молодой человек. И вот этот лев подводит его к какому-то краю этой поляны, или вот краю, я не помню, этого сада. И говорит ему: смотри вниз. И он видит, что внизу, по небу, летит какой-то страшный дракон, который кричит: Таш, Таш. Вот это, говорит, твоя богиня. Но ты, говорит, не знаешь. Ты, говорит, был настолько искренним, что ты думал, что ты служил ей, а ты на самом деле служил мне. Думая, что ты служишь ей. Понимаете? Поэтому хочется верить. по нашему, не по ложно понятому, так сказать, гуманизму, просто давайте, так сказать, все возьмемся за руку, а вот именно по христианскому нашему представлению, что Бог есть любовь, и что Бог каждому человеку протягивает руки спасения, познавая это в опыте любви, вспоминая того же, опять же, Силуана Афонского, который говорил о том, что Дух Святой учит любить всех людей, и особенно учит любить врагов, и тот, кто не научился любить врагов, не имеет еще в себе полноты Духа Святого. Хочется верить вот с этих именно молитвенных позиций, что все нехристиане, все атеисты, все язычники, не все в целом, а те из них, которые действительно в меру своего неведения Христа, тем не менее старались служить добру или служить Богу, жертвенно отдавали себя для ближних своих, то есть по сути делали божественные дела, однажды просто поймут, что свет, которому они служили, если он в них был, исходит от Христа. И для них станет, может быть, мучительная задача, а может быть, радостная и желанная. Совместить этот свет с источником его, со Христом. И это же естественно. Если же в них тьма, то даже если они считались христианами, они не смогут совместить эту тьму со светом, который исходит. А когда такое может случиться? Оно не случится в земной истории, как мне кажется. Это может случиться только в самом конце. Конце судеб мира.
Сейчас,
минуточку. В конце судеб мира. Поэтому третий круг, который я рисую, это эсхатологическая граница церкви. То есть это спасение, которое возможно только при снятии всех печатей. Это не в земной истории.
Так у нас же должны быть еще эти, которые благочестивые, но не принадлежащие к христианским церквям.
Ну это тоже все сюда входит. Атеисты, вот благочестивые атеисты, да. Ведь смотрите, Христос говорит, что всякий грех простится человеку, когда он говорит о хуле, и даже добавляет, и даже грех хулы на сына человека. А что такое хула? Что такое поношение сына? Это прежде всего неприятие Христа. Понимаете? И Христос нам говорит в Евангелии от Матфея, в беседе насчет хулы на Духа Святого, что поношение Христа простится. А мы этого не слышим. Это, упаси Господь, вы не думаете, что это какое-то, какое-то такое оправдание всем уродствам, которые мы слышим? Нет. Это надежда наша на то, что люди, которые по неведению хулят или не принимают христианство, смогут, тем не менее, когда-нибудь в конце судеб мира, в эсхатологии, найти путь ко Христу. Вне Христа истины нет. Вот пусть режут на части, вне Христа истины нет. Но путь к Нему может быть очень длительным. Путь к Нему может очень быть. И самое интересное, что вот именно в связи с этой картинкой концентрических окружностей Христос, институциональная, то есть видимая граница, институциональная, сакральная, то есть невидимая на земле граница истинной церкви, и эсхатологическая, то есть касающаяся жизни будущего века, граница. А за этим уже тьма. За границей этой церкви уже тьма. Тьма внешняя, та самая, где плач и скрежет зубов. Это ад за границами третьей окружности. Так вот, интересно, что практика нашей церкви, я говорю, о доказательстве, полностью, хотя нигде особенно не объявлялась вот эта, так сказать, картинка, полностью соответствует этому. Посмотрите, у нас обычные, согрешившие, то есть у нас обычные, То есть, ну, скажем так, допустим, неверующий человек был где-то вот здесь, в аду, да? В аду. Вот он принимается в церковь крещение, выходит из ада. И человек неверующий выходит в крещение. Мусульманин, иудей, индус, кто угодно. Он атеист, он крест. И грешник, да? Который еще можно спасти. Это же. Он крестится, приходит ко Христу. Совершается крещение. Над католиком и протестантом крещение не совершается. Он миропомазуется, если священник принимается в сущем сане. Понимаете? Второй чин. Ой, простите, не то говорю. Над сектантами. Над сектантами, которые крещены во имя Отца и Сына Святого Духа, но не принадлежат церкви. Они приводятся, как будто вот этот с этой границы, а этот с этой границы, приводится миропомазание. Протестанты, да, протестанты тоже, миропомазание. Протестантские священники также миропомазуются. Они рукополагаются. Потому что в протестантстве священство не сакральный сан. А те, которые принадлежат католичеству, армянской, например, церкви, англиканской и так далее, то есть традиционным церквам, они как бы с границы этой принимаются лишь покаянием. Отказом от заблуждений. Все. Вот понимаете? Точно так же. Три существует чина принятия. Первый, второй и третий. Полным крещением, миропомазанием или покаянием. Как будто эта практика интуитивно чувствует различную степень, так сказать, отдаленности от Христа.
Это вся теория, да?
Еще хочешь?
Нет, все, вот все. Все, что есть, да?
Нет, это все. Я просто, знаете, что...
Сейчас,
отец, я просто почему вопросы возникли, потому что вы как математик подошли к этому, надо говорить не о границе, а еще и поле, которое есть до границы.
Ну, понятно, что там есть какие-то...
Это понятно, только не гуманитария.
Ну, хорошо. Математическое прошлое дотянется, да, как шлейф.
Отец, а как давно она, вот эта вот теория, существует в сравнении с теорией ветвей?
Может? Теория ветвей – это теория конца 19-го, середины 20 века. На основании этой теории как раз протестанты в основном инициировали экуменическое движение. Теория концентрических окружностей – это теория второй половины 20 века на основании работ Владимира Николаевича Лоскова, митрополита Антония Блюма и так далее. То есть это совершенно новое. Не новое, а... Нет, ну по сути не новое, а по форме, по такому выражению новое.
Но она где-то, так сказать, изложена, да? Как
вы знаете, в чем дело? Беда в том, что я это где-то читал и не помню. Я ее сам усовершенствовал. Я ее сам вот разработал подробно. Понимаете, я читал только намеки на нее. А можете считать это, я, например, не помню, где может быть еще такое, могу сказать, что это мое видение вот этой проблемы. Но я где-то еще что-то подобное слышал.
А ваше подробное, то есть подробно вот то, что вы рассказали сейчас,
да,
или еще
да,
что-то
да,
подробное есть?
Еще подробнее, ну, бывает, я об этом как-то подробно, на примерах подробно.
Это в рамках какого примера?
Апологетики.
Вот сейчас.
Да.
Понятно. Спасибо. А вот еще по поводу прошлой лекции, вы сказали, что у нас будет вроде сегодня теория спасения.
Не вот теория, а просто разговор, о спасении. Как сегодня спасаются?
Но у нас сегодня его так, получается, не было.
Нет, ну почему? Как спасаются католики, протестанты и другие?
Это вот и есть спасение, да?
Одни спасаются, так сказать, вопреки ересям, а другие спасаются эсхатологически, в конце мира.
И больше о спасении у нас, так сказать,
будет о рае и аде будет у нас разговор.
И спасение будет продолжаться.
Да.